В 1977 году исполнилось 100 лет со дня основания Всероссийского театрального общества. За заслуги в развитии советского театрального искусства и в связи с этой датой Президиум Верховного Совета СССР наградил ВТО орденом Трудового Красного Знамени. Этот рассказ об основных этапах истории Всероссийского театрального общества, от его истоков, общества взаимного вспоможения русских артистов до сегодняшнего дня. Становление ВТО, старейшего союза творческой интеллигенции России, является собой яркую страницу в истории борьбы передовых деятелей русского театра за подлинно демократичное и народное театральное искусство. Деятельность ВТО после Великого Октября – наглядный пример плодотворности политики коммунистической партии в строительстве социалистической культуры, формировании коммунистического мировоззрения деятелей советского театра, в утверждении художественного метода социалистического реализма. 4 июня 1876 года был утвержден к печати, подготовленный одним из основателей Общества взаимного вспоможения русских артистов Коровяковым, устав, из которого следует, что оно было задумано с целью сплочения лиц, посвятивших себя служению отечественным изящным искусствам, и обеспечение их пожизненными пенсиями и денежными пособиями. Учрежденное на основе этого устава в Петербурге в 1877 году Общество взаимного вспоможения русских артистов стало первым объединением театральных деятелей России, имевшим широкую и разностороннюю творческую программу. Оно положило начало существующему ныне Всероссийскому театральному обществу. Общество взаимного вспоможения русских артистов было задумано в целях доставления русским артистам большего удобства для распространения их произведений в публике и усовершенствования их дарований. Общество ставило своей главной целью сплочение русской художественной интеллигенции. По уставу членами общества могли быть не только театральные деятели, но и поэты, композиторы, драматические писатели и вообще писатели изящной словесности или художественной критики, живописцы, скульпторы и архитекторы. В задачи общества входило устройство оперных, драматических и музыкальных представлений, проведение концертов и лекций по истории и теории изящных искусств, издание книг и руководство по всем разделам искусства, организация библиотек с искусствоведческой литературой, коллекциями рисунков и художественных моделей. Не были забыты и формы оказания помощи нуждающимся артистам. Иными словами, общество поставило перед собой весьма обширную, рассчитанную на многие годы программу деятельности. Первое собрание членов общества избрало своим председателем известного прогрессивного театрального деятеля, актера, режиссера и драматурга Александра Филипповича Федотова. Товарищем председателя, автора книг по вопросам сценического искусства, организатора частной театральной школы Коровякова. Сообщение об этом было опубликовано 13 января 1877 года в газете «Санкт-Петербургские ведомости». В совет общества вошли актер Зубарев, художник Маковский, актер Александринского театра Бурдин, музыкальный критик Лярош, профессор-естественник, почетный член Московского университета Китары и другие. Общество объединило выдающихся представителей русской художественной культуры того времени. В числе его учредителей видные артисты и театральные деятели Федотова, Сазонов, Бурдин, профессор Юрьев, писатели и драматурги Тургенев, Аверкиев, Потехин, Плещеев, художники Верещагин, Айвазовский, издатели и общественные деятели Краевский, Половцев, известный теоретик искусства Бенуа, театральный архитектор Кавоз, музыкальный критик Лярош и другие. Обширные просветительские планы общества взаимного вспоможения русских артистов в условиях царского самодержавия 70-80-х годов XIX века сталкивались с непреодолимыми препятствиями. Уже в первом отчете Совета за 1877 год указывалось, предположенные к устройству в пользу общества художественно-литературные вечера и спектакли не могли состояться в прошедшем году по неполучению разрешения от Министерства императорского двора. Следует напомнить, что в Москве и в Петербурге до 1882 года существовала монополия императорских театров. Все это привело к тому, что общество было вынуждено отказаться от своей широко задуманной творческой программы. Чрезвычайное собрание общества взаимного вспоможения русских артистов 22 мая 1883 года постановило дальнейшее существование общества взаимного вспоможения русских артистов прекратить и ликвидировать указанным в действующем уставе порядком его дела. Ввиду того, что на днях последовало утверждение устава общества для пособия нуждающимся сценическим деятелям, сходного в целях своих с обществом вспоможения русских артистов, постановлено весь капитал и все имущество, принадлежащее обществу, передать во вновь учрежденное общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям.
Важно отметить и преемственность руководства. Возглавлявший в последние годы общество взаимного вспоможения русских артистов, известный издатель и общественный деятель Краевский, был избран председателем Совета нового общества. Секретарем общества для пособия нуждающимся сценическим деятелям стала Мария Гавриловна Савина. Членами-учредителями нового общества стали Бурдин, Всеволожский, Гаевский, Григорович, Давыдов, Леонова, Потехин, Савина, Сазонов. Особая заслуга в создании общества для пособия нуждающимся сценическим деятелям принадлежит выдающейся русской актрисе Марии Гавриловне Савиной, которая была его страстным пропагандистом. Чем убедить вас, что нам такое общество необходимо и что его нужно поддержать горячим словом, писала она Суворину. Мы как птицы небесные живем настоящим, и во всей России едва ли найдется 10 человек-актеров с обеспеченной старостью, и для остальных нужно общество. До сих пор, писал в это же время в редакционной статье о задачах общества журнал «Театр и жизнь», у нас не было такого общества, куда бы в случае горькой нужды, оставшись случайно без работы, могли обратиться актер и актриса, театральный труженик и рабочий или их осиротевшая семья. По инициативе Савиной и в значительной мере на ее личные средства в 895 году в Петербурге было основано убежище для престарелых сценических деятелей. Интересно отметить, что одним из первых, кто нашел приют в этом убежище, был знаменитый провинциальный трагик, исполнитель шекспировского репертуара Иванов Козельский. Многие годы Савина заботливо следила за деятельностью убежища, и ныне Ленинградский дом ветеранов сцены носит имя этой замечательной русской актрисы. А в истории русского театрального общества был период, когда оно носило имя Марии Гавриловны Савиной. В конце XIX века деятели русского театра приходят к общему мнению, что благотворительные задачи общества для пособия нуждающимся сценическим деятелям не в состоянии помочь решению проблем театрального дела России. По словам одного из основателей общества для пособия нуждающимся сценическим деятелям Потехина, оно пришло к убеждению, что не приносит радикальной пользы, что его деятельность носит лишь характер паллиативного лечения, что болезнь, с которой оно боролось, язвы, которые оно думало залечивать, лежат и коренятся в беспорядочности, неустройстве и всякого рода злоупотреблениях самого театрального дела. Исходя из этих убеждений, общество выработало новую программу своей деятельности, а вместе и согласно с нею новый устав. В 894 году, благодаря наметившемуся в России подъему освободительного движения и росту самосознания передовой русской художественной интеллигенции, общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям было вновь реорганизовано и получило наименование Русского театрального общества РТО. Как сообщалось в журнале «Театральная библиотека» за 894 год, общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям преобразовывается в Русское театральное общество, и все дела и средства первого переходят во второе, а также и члены первого общества становятся членами второго. Русское театральное общество, членами которого могут быть лица всех званий и состояний, преследует гораздо обширнейшие цели, чем общество, существовавшее до сих пор. Общество принимает на себя ходатайство перед административными и общественными учреждениями о нуждах театрального дела в России и об интересах русских сценических деятелей. Учредителями Русского театрального общества стали Савина, Жулева, Всеволожский, Потехин, Григорович, Сазонов, Давыдов, Долматов, Леонова, Бурдин. Изменилось не только название, но и сами цели и задачи общества. От охраны прав русского актера и благотворительной деятельности оно перешло к всестороннему содействию развитию театрального дела в России. Коренное отличие нового общества от прежнего, отмечалось в трудах Первого Всероссийского съезда сценических деятелей, состоит в том, что по новому уставу благотворительная деятельность, бывшая главной целью прежнего общества, поставлена на второй план. На первом же плане является содействие всестороннему развитию театрального дела в России, находившегося, по мнению общества, в настоящее время в ненормальном положении. И далее. Общество коренным образом переделало свой устав и, придя к сознанию необходимости серьезных театральных преобразований, поставило своей целью не только вспомоществование материальным невзгодам, но главным образом подробное, серьезное изучение и удовлетворение всех современных театральных нужд. Для этого, по поручению Русского театрального общества, его совет должен был изучить во всех подробностях состояние театрального дела. Как вспоминал Александр Александрович Яблочкин, совет должен был собрать точные статистические данные, уяснить отношения актеров и антрепренеров и установить нормальные взаимоотношения между ними, организовать все артистические силы страны, да то ли крайне разобщенные между собой. С этой целью Русское театральное общество открыло в Москве справочно-статистическое бюро, которое действовало на общественных началах. Многие материалы, собранные справочно-статистическим бюро, послужили предметом серьезного изучения и размышления деятелей Русского театра на первом съезде сценических деятелей, который состоялся в 1897 году. На нем впервые прозвучал голос русского артиста, озабоченного судьбой отечественного театрального искусства.
Съезд проходил в Москве в помещении Малого театра и собрал свыше 1000 делегатов из разных уголков России. Впервые в истории русского театра встретились вместе актеры, режиссеры, драматурги, антрепренеры, критики. На первом съезде был представлен цвет русского театра тех лет. Среди его делегатов Станиславский, Немирович Данченко, Савина, Яблочкина, Блюменталь Тамарина, Бурджалов, Грибунин, Эфрос, Корчагина, Ленский, Москвин, Орленев, Саблин, Синельникова, Стрепетова. В выступлениях делегатов съезда предельно остро были поставлены проблемы, мешающие развитию русского театра. Театральная реформа, сказала в своем выступлении почетная председательница съезда, актриса Малого театра Медведева, должна быть направлена к двум целям – устранению материальных нужд актеров и удовлетворению духовных потребностей публики путем преобразования нынешнего театра в художественный и благотворно влияющий на народное воспитание. Вот перечень того, что, по моему мнению, сказал на съезде Ленский, следует считать необходимым для поднятия русской сцены на должную высоту. Первое. Серьезный репертуар и бесповоротная отмена ежедневных постановок новых пьес. Второе. Учреждение постоянной труппы. Третье. Общедоступность театров. Четвертое. Руководители сцены, то есть режиссеры. Актер художественного театра Бурджалов, ездивший перед этим со спектаклями к крестьянам, в своем выступлении на съезде, которое называлось «О первых попытках насаждения театрального искусства в деревне», сказал: «Я глубоко верю, что недалеко то время, когда Народный театр в России выполнит великую культурную миссию». Украинская актриса Зинковецкая говорила о том, что театр должен быть и по репертуару, и по языку, и по ценам вполне доступен простому народу. «Чем меньше будет, — продолжала она, — цензурных стеснений, чем более будут доступны сцене все стороны жизни, все занимающие в данное время общество вопросы, чем всесторонней их будет возможность осветить на сцене, тем более усилится воспитательное значение театра». Съезд признал необходимым сделать театр России общедоступным, впервые разработав программу художественного театра, которая включала в себя вопросы репертуара, обязательного исполнения классики, развития в молодом поколении художественного вкуса, более тщательной постановки серьезных художественных пьес. Съезд поставил также вопросы о субсидии, необходимой для постройки театров в нескольких городах с фабричным и заводским населением, об устройстве деревенских театров. Иными словами, на съезде была выработана широкая программа деятельности Русского театрального общества, которая, естественно, в полной мере не могла быть осуществлена в условиях царского самодержавия. Однако съезд еще раз подтвердил одно из лучших качеств русского артиста – гражданскую направленность его сценической деятельности. Общественная активность, свойственная русскому артисту, стала главной движущей силой в деятельности Русского театрального общества. Общество стремилось содействовать организации общедоступного народного театра, влиять на улучшение репертуара театров России, боролось за отмену дискриминационных национальных ограничений. В годы Первой русской революции группа членов РТО выступила в печати с запиской «Нужды русского театра». В эти годы в Совете РТО состояли Комиссаржевская, Качалов, Станиславский, Москвин. Среди тех, кто готовил записку, видные деятели русского театра – Корчагина, Комиссаржевская, Яблочкина, Музиль, Садовский. В ней, в частности, отмечалось тягостное положение русского театра в настоящее время, случайная и беззащитная его деятельность, печальные экономические условия его жизни вне всякой правовой охраны и твердых начал законности. Указывалось также, что целые периоды истории, целые сословно-общественные группы, целые области жизни и верования не допускаются к воспроизведению на театральных подмостках. Наконец, многие из народностей, входящие в состав русского государства, нередко лишены возможности слышать со сцены свой родной язык и видеть на ней изображение народного быта. Записка особо отмечала бедственное положение народного театра, указывая, что к представлению на сценах народных театров из числа безусловно разрешенных пьес допускаются весьма немногие. Причем из этого скудного репертуара определенно изъемлются пьесы, имеющие живое отношение к действительности и могущие заинтересовать народную аудиторию. До Великой Октябрьской социалистической революции Русское театральное общество сумело провести 2 съезда сценических деятелей и 5 делегатских съездов. Второй съезд сценических деятелей проходил в 1901 году. Первый делегатский съезд состоялся в 13 году, второй в 14, третий в 15, четвертый в 16, пятый в 17 году. В эти годы окончательно сложилась структура Русского театрального общества, и во многих городах открылись его местные отделы. К 15 году местные отделы Русского театрального общества существовали в Воронеже, Астрахани, Калуге, Тамбове, Ставрополе, Иркутске, Самаре и других городах России. Вскоре после кончины Марьи Гавриловны Савиной права Совета РТО были переданы Московскому отделению общества. На совместном пленарном заседании Петроградского и Московского советов, проведенном в Москве в первых числах января 1917 года, председателем общества был избран Желябужский, товарищем председателя Александра Александровна Яблочкина. Пятый делегатский съезд РТО, состоявшийся в Москве, через неделю после свержения царского самодержавия, избрал председателем Совета РТО Александру Александровну Яблочкину. В эти годы деятельность Русского театрального общества была достаточно многообразна. По его инициативе был разработан и внедрен в практику русского театра типовой, так называемый нормальный договор, регулирующий отношения актера с антрепренером. Этот договор в большой мере способствовал охране прав русского актера от произвола антреприза. Значительная заслуга принадлежит Русскому театральному обществу и в борьбе с цензурными запретами. Во многом благодаря его усилиям были допущены к представлению на сцене такие сыгравшие большую роль в истории русского театра пьесы, как «Смерть Иоанна Грозного» и «Царь Федор Иванович», «Ткачи Гаупмана» и «Власть тьмы». Не случайно та высокая оценка, которую дал в эти годы деятельности Русского театрального общества выдающийся русский актер и руководитель малого театра Александр Иванович Южин, говоривший, что оно – величайшее учреждение в европейском театральном мире, и цели его благотворны и благородны.
В первые дни после падения самодержавия в феврале 1917 года русские артисты радостно приветствовали перемены в жизни России и выражали чувство своей горячей любви к народу. На созванном по инициативе Русского театрального общества 11 марта 1917 года в помещении Никитского театра митинги московских артистов была среди других принята и такая резолюция – Совету рабочих и солдатских депутатов. Собравшись на всеактерский митинг, актеры Москвы приносят свою глубокую благодарность Совету рабочих и солдатских депутатов. Рабочие и солдаты, через вас, людей дела, воплотилось в нашей действительности то, что было выношено в долгом процессе лучшими русскими людьми, русской общественной мыслью, русской литературой, русским искусством. Так сотворилась новая Россия. Русское театральное общество по мере развития революционных событий 1917 года пыталось продолжать выполнение своей главной функции – защищать интересы русских актеров и по мере своих сил помогать развитию театрального дела. На заседаниях Совета бурно дебатировались вопросы реорганизации ВТО. Вопрос стоял серьезно. Если задачей общества является защита интересов актеров, то как совместить это с тем обстоятельством, что в рядах РТО вместе с актерами состоят антрепренеры? Но с другой стороны, сомневались члены Совета, антрепренеры все-таки не фабриканты, и если исключить их из РТО, то не превратится ли тогда оно само в профсоюз? Несомненно одно. Руководство РТО, большинство его местных отделов отчетливо понимали, что попытка работать по-прежнему не может оказаться успешной. Весной 1917 года состоялся запланированный еще при царском режиме 5-й делегатский съезд. Выражая глубокое беспокойство руководителей Совета РТО, его председатель Александра Александровна Яблочкина на первом же заседании съезда заявила: «Так как теперь начинается новый строй жизни, и театральному обществу, вероятно, придется строиться по-новому, то Совет, избранный при старой власти, считает обязанным сложить с себя данные вами полномочия, чтобы представить право свободного выбора нового Совета». Голосовавшие единодушно избрали вновь почти прежний состав Совета во главе с Александрой Александровной Яблочкиной. К общественной работе Яблочкиной деятели русского театра всегда относились с большим уважением. Об этом свидетельствует и письмо Константина Сергеевича Станиславского, который писал: «С почтением думаю о вашей прекрасной общественной деятельности, о вашей постоянной и трогательной заботе об артистах, которым вы всегда были лучшим другом». К чести Совета РТО следует заметить, что в напряженные дни ноября 1917 года в первом послеоктябрьском выпуске «Известий русского театрального общества», вышедшем, кстати сказать, на плохой бумаге, в меньшем против обычного формате, было подчеркнуто, что все стремления общества будут направлены на пользу трудящихся актерских масс. Дальнейшая история русского театрального общества на протяжении последующих 10 лет должна быть рассматриваема как один из моментов претворения в жизнь указания Ленина о необходимости включения в культуру нового социалистического общества всего ценного, что заключала в себе культура буржуазного общества. Революция не только положила конец многовековому социальному и экономическому угнетению трудящихся, но и открыла перед всеми народами России широчайшие возможности для развития литературы и искусства. Советская власть поставила перед театром задачи государственной важности. И чтобы успешно выполнить их, необходимо было не только перестроить организационную структуру театрального дела, но и во многом пересмотреть устоявшиеся взгляды на роль и место театрального искусства в жизни общества. Уже 22 ноября 1917 года советское правительство издало декрет о передаче всех театров в ведение органов народного просвещения. В эти годы начинается этап превращения русского театрального общества в организацию, способную выполнять новые задачи. Главная до революции функция РТО – защита правовых интересов актеров – отпала. Возникший вскоре после победы Великого Октября Всероссийский союз работников искусств «Всерабис», существовавший в системе ВЦСПС, охранял и устанавливал нормальные взаимоотношения своих членов с советским государством и наркомпросом, в ведение которого были переданы театры. В 1918 году создается театральный отдел ТЭО наркомпроса, обладающий широкими полномочиями. 26 августа 1919 года Ленин подписал декрет об объединении театрального дела. Во главе Центра театра при наркомпросе встал первый нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. Замечательный писатель, драматург и критик, он уделял русскому театральному обществу много внимания. Именно ему принадлежит точное, не утерявшее до сих пор своего значения, определение новой роли РТО в системе жизнедеятельности советского театра. РТО, как сказал Луначарский, должно являться экспертом в области театра. Но для того, чтобы плодотворно выполнять эту свою новую трудную роль, русскому театральному обществу нужно было многому научиться. Советское правительство включило РТО в систему наркомпроса, создав этим необходимые условия для идейного и организационного воздействия театрального общества на жизнь театров. В 1919 году Луначарский подписал «Положение о русском театральном обществе».
В положении внимательно учитывалась традиционная деятельность русского театрального общества, но вместе с тем его работа направлялась в новое русло. Под государственный и профсоюзный контроль бралась работа знаменитой актерской биржи. В архиве тех лет хранится следующее постановление Народного комиссариата по просвещению от 1 декабря 1921 года. Допустить существование русского театрального общества как частного объединения, преследующего с одной стороны задачи исследования русской театральной жизни в ее прошлом и настоящем, а с другой стороны заботу об убежищах для престарелых артистов. Это был первый послереволюционный устав РТО, провозгласивший цели и задачи общества в какой-то мере близкие тем, которые в РТО стремится выполнять и сегодня. Практическое осуществление ленинской национальной политики привело к образованию в 1922 году Союза Советских Социалистических Республик и создало необходимые условия для развития национальных сценических культур. В уставе РТО тех лет впервые уточняется географический масштаб его деятельности. Деятельность русского театрального общества распространяется на всю территорию РСФСР. К 1924 году у русского театрального общества было уже свое небольшое издательство, которое в первые годы своего существования выпустило ряд интересных и полезных театральных книг. В руководство Советом общества приходят новые люди, непосредственно связанные с театром, с театральной наукой. Еще в середине 20-х годов русское театральное общество удостаивает звания своих почетных членов нескольких крупнейших деятелей советского театра, в том числе Южина и Станиславского. Звание почетного члена русского театрального общества было воспринято ими как высокая и почетная награда. Из Нью-Йорка, где находился с гастролями Московский художественный театр, Константин Сергеевич Станиславский писал в Москву на бланке, украшенном знаменитой чайкой. «Я только что получил письмо совета и спешу принести мою самую глубокую, искреннюю признательность за пожалование меня почетным членом общества. Это лестное для меня признание РТО служит мне лучшей наградой за мою долголетнюю театральную деятельность». К 1928 году русское театральное общество постепенно организовывает научно-исследовательскую работу, устраивает доклады и беседы по вопросам театра. Этот шаг получил точную оценку в исторической справке. В ней было сказано: «Общество ищет путей включения в общий порядок социалистического строительства». Постановление ЦК ВКПБ от 23 апреля 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций привело к дальнейшему совершенствованию деятельности творческих союзов и в их числе Русского театрального общества, переименованного в это время во Всероссийское театральное общество. Именно в 30-е годы закладывалась организационно-творческая основа современной деятельности ВТО, прошли практическую проверку многие формы работы театрального общества. После выхода этого постановления ВТО окончательно превратилось в научно-творческую организацию, призванную содействовать коммунистической партии и советскому государству в деле воспитания народа средствами театрального искусства. Одна за другой в системе театрального общества возникают секции, объединявшие театральных деятелей различных специальностей, прообразы современных творческих кабинетов. Секция режиссерская, актерская, оперного искусства, вокально-методологическая, архитектурно-оформительская, молодежная, действовавшие в театральном обществе в начале 30-х годов, имеют полную аналогию в его сегодняшней структуре.
Театроведческая секция очень скоро дала начало кабинетам Островского, Шекспира, Горького, из которых уже в послевоенные годы вырос творческий кабинет драматических театров. В первой половине 30-х годов возникли также первые творческие лаборатории. Изучением творчества актера занималась специальная лаборатория ВТУ под руководством близкого ученика Ивана Петровича Павлова, профессора Подкопаева, которая была организована на базе Малого театра. Существовала режиссерская лаборатория, которой руководил Сахновский. Тщательно вынашивались планы создания режиссерской лаборатории, которой согласился руководить Мейерхольд. После передачи вновь организованному Комитету по делам искусств при Совнаркоме СССР функции государственного руководства искусством, ВТО обрело полную организационную самостоятельность. Проведенное в 1938 году стационирование театров привело к созданию во многих городах Российской Федерации местных отделений ВТО. Сначала в крупнейших театральных центрах, таких как Горький, Свердловск, Новосибирск, а затем и в других городах. Таким образом, к концу 30-х годов практически сложились основы современной структуры Всероссийского театрального общества. Определяются формы деятельности ВТО и на периферии. В папках переписки организационно-методического отдела ВТО тех лет со Свердловском есть, к примеру, письма об организации проведения отчетно-выборных собраний, о выездах для просмотра и обсуждения спектаклей московских специалистов, таких как Сергей Николаевич Дурылин или молодой тогда аспирант ГИТИСа Ростоцкой. В том же Свердловске организуется Дом работников искусств, действующий под измененным названием «До наших дней». В эти годы исполняется также давнишняя мечта театрального общества о своей крыше над головой. Еще выступая на 5-м съезде РТО в бурные революционные дни, один из активных членов Совета, артист МХАТ Бурджалов, мечтал о доме русского актера. Средства для этого, по мысли тогдашнего Совета РТО, должны были поступить с проводимых обществом дней русского актера, когда сбор от спектаклей шел в пользу РТО. Но только в условиях советской действительности ВТО смогло надстроить два новых этажа в доме, расположенном в самом центре Москвы, на Пушкинской площади, там, где и сейчас находятся основные творческие кабинеты ВТО. С тех пор адрес Москва, Горького, 16, ВТО известен всем театральным деятелям нашей страны. В марте 1937 года под крышей Всероссийского театрального общества в залах 5-го этажа гостеприимно открыл свои двери Дом актера, главный актерский клуб страны, ставший тем образцом, в подражание которому возникли дома актера в Ленинграде, Ростове, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке и других городах России. Возникают и крепнут творческие связи ВТО с рабочими и крестьянскими коллективами. Работники театров Москвы под эгидой ВТО и Центрального дома актера включаются в шедшие в те годы по всей стране кампанию смычки интеллигенции с рабочим классом. Нетрудно увидеть в этих связях шефов-актеров с подшефными из московских предприятий и подмосковных колхозов начало того замечательного движения, свидетелями которого мы все являемся сейчас. Установление прямых творческих связей театров с коллективами заводов, укрепление союза искусства и труда.
Среди руководителей общества в эти годы наиболее крупные театральные деятели России, каждый из которых составил славу и гордость советского театра, начиная с бессменного председателя Совета Александры Александровны Яблочкиной и ее заместителя, народного артиста республики Михаила Францевича Ленина. Среди членов Совета подлинное созвездие самых знаменитых имен – Москвин, Качалов, Блюменталь Тамарина, Дзержинская, Яковлев, братья Адельгейм, Турчининова. В числе почетных членов Совета – Бубнов, Ворошилов, Семашко, Горький. Поэтому ВТО с полным правом могло считаться организацией, представители которой твердо стоят на позициях активной защиты завоевания «Октября» и могут позволить себе выступить от лица всех работников Советского театра с публичной декларацией в защиту молодого советского театрального искусства. Таким чрезвычайно важности документом явилось опубликованное в «Известиях ЦИК» письмо ВТО к мастерам сцены всех стран. В нем, в частности, говорилось: «Одна треть полувековой жизни общества приходится на годы после Октябрьской революции. Таким образом, мы являемся свидетелями и участниками двух общественных формаций и, соответственно, этому двух этапов жизни театра – старого царского и нынешнего советского». Ленин указал, что многие из специалистов приходят к пониманию социализма и к пониманию советской власти и ее задач через свою специальность. Мы, старейшие специалисты театрального искусства страны Советов, на своем опыте убедились в правоте этой ленинской мысли. Мы знаем, что и для многих из вас, зарубежных товарищей, путь к пониманию языка пролетарской революции лежит через театральные подмостки. Поэтому мы хотим сравнить положение беззаветно любимой нашей профессии в недавние годы службы театра помещикам и фабрикантам и нынешним положением театрального искусства при власти рабочих и крестьян. Пусть это сравнение поможет вам осознать причины блестящего рассвета искусства в СССР и заставит вас задуматься о судьбах театра вашей страны. И далее в письме дается развернутая, оснащенная цифрами и фактами картина состояния многонационального советского театра. И в результате своего рассказа деятели ВТО делают абсолютно неопровержимый вывод. Советский театр поднялся на недосягаемую для буржуазного искусства высоту. Этот документ явился ярким свидетельством идейной зрелости Всероссийского театрального общества, его внутренней готовности с честью выполнять те серьезные ответственные задачи, которые стали перед ним в результате организационно-творческой перестройки, завершившейся к этому времени. На рубеже 30-х и 40-х годов ВТО превратилось в научно-творческую организацию с разветвленной системой кабинетов, занимавшихся различными разделами жизни современного театра. Параллельно творческой работе ни на минуту не прекращалась и социально-бытовая деятельность ВТО. Одной из важных сторон деятельности театрального общества еще со времен Савиной была забота об убежище для престарелых сценических деятелей. Однако при царизме оно влачило довольно жалкое существование на скудные деньги, которые сами актеры могли уделить из своего весьма небогатого бюджета. За годы советской власти бывшее убежище превратилось в замечательный ленинградский дом ветеранов сцены, в котором на полном обеспечении общества жили актеры, ушедшие от активной творческой работы. Определяя особенности жизни и специфику задач Дома ветеранов сцены, Александра Яблочкина говорила: «Подобно общежитиям советских писателей, советских ученых и других советских специалистов, Дом ветеранов сцены объединяет ветеранов во имя сохранения для них привычного круга творческих интересов, близкой творческой среды». Так в советское время исполнилась мечта основательницы Дома ветеранов сцены Марьи Гавриловны Савиной, которая еще в самом начале 20 века утверждала, что убежище для престарелых артистов не богадельня, а дом отдыха до конца жизни для художников сцены, которые за право этого отдыха заплатили вперед, отдав все силы, все нервы и здоровье на служение искусству. Комфортабельным домом отдыха, обитатели которого сохранили прочные связи с деятельностью современного советского театра, был не только Дом ветеранов в Ленинграде, но и начавший свою жизнь второй Дом ветеранов сцены ВТО в Москве. В них проводили свою старость десятки знаменитых в свое время мастеров русской сцены. В 30-е годы у Всероссийского театрального общества появились и первые дома отдыха. К началу 40-х годов укрепился творческий авторитет ВТО. Из года в год планомерно расширялась его деятельность. Планировались большие творческие начинания. Вынашивался план издания малой театральной энциклопедии ВТО. Велись разговоры об издании ежегодника Советского театра. Была почти готова к печати «История мирового театра в 100 таблицах». К сожалению, всем этим планам не суждено было осуществиться. Деятельность ВТО, как и вся мирная жизнь советского народа, была прервана вероломным нападением фашистской Германии на нашу страну.
22 июня 1941 года началась новая эпоха истории нашей страны. Вместе со всей страной новую суровую военную жизнь начало и Всероссийское театральное общество. Буквально с первых дней войны Всероссийское театральное общество стало местом, куда приходили работники всех московских театров, и где сначала стихийно, а потом и вполне организованно началась работа по подготовке бригад для обслуживания фронта. Народный артист СССР Гончаров, бывший тогда молодым выпускником ГИТИСа, свидетельствует: «Тогда это был настоящий центр не только театрального искусства, но и бурной общественной жизни художественной интеллигенции Москвы». Под непосредственным организационным руководством заместителей председателей Совета ВТО Дальцева и Никонова с первых дней войны началась подготовка фронтовых бригад московских актеров, которые руководили, отдавая этому делу все свои силы, такие выдающиеся мастера советского театра, как Завадский, Дикой, Раевский, Михоэлс. И в августе 1941 года первые фронтовые бригады ВТО выехали на фронт. Большой заслугой Всероссийского театрального общества в годы Великой Отечественной войны является создание и широкое распространение невиданных ранее театральных организмов, фронтовых театров. Это были полноценные театральные коллективы со своей постоянной труппой, серьезным репертуаром, состоящим из крупноформатных пьес, с полноценным художественным оформлением. Создатели их исходили из бесспорной мысли о том, что фронтовики имеют право на самое высокое искусство, какое им только может дать современный театр. И они стремились именно такое искусство предложить фронту. Характерно, что большие масштабные спектакли пользовались на фронтах наибольшим успехом. Анализируя по горячим следам живой опыт работы фронтовых театральных коллективов, Ярустовский писал: «Именно большой спектакль, преимущественно комедийный, пользуется наибольшей популярностью у зрителей фронтовиков». Фронтовые театры ВТО отвечали этим желаниям фронтового зрителя. Всего в системе ВТО существовало два фронтовых драматических театра, уникальный передвижной оперный театр, музыкальный фронтовой театр ВТО, и театр-миниатюр «Веселый десант». Первый фронтовой театр ВТО, которым руководил Гончаров, а спектакли, в котором ставил, среди других, выдающийся советский режиссер Лобанов, начал репетиции в апреле 1942 года, а через несколько месяцев он, уже имея в репертуаре две комедии Островского и пьесу на современную тему Финна, отправился в свою первую поездку на Северный флот. Так он и стал на всю войну театром-моряком, объехавшим, пожалуй, все действующие советские флоты. Второй фронтовой театр ВТО под художественным руководством Ефремова начал свою деятельность осенью 1942 года под Сталинградом, а последние спектакли давал в поверженном Берлине, куда коллектив въехал еще 30 апреля, за два дня до капитуляции гитлеровского гарнизона. В репертуаре Московского музыкального фронтового театра ВТО, созданного под руководством научного консультанта ВТО Богдановича во главе с главным режиссером Афониным, был почти целиком Евгений Онегин, сцены из «Пиковой дамы» и «Черевичек» Чайковского, «Севильского цирюльника» Россини и других шедевров русской и мировой оперной классики. Большой популярностью пользовался среди фронтовиков театр-миниатюр «Веселый десант», созданный и руководимый Владимиром Поляковым при активном участии композитора Модеста Табачникова и известных авторов-сатириков Горбатова и Хазина. 26 сентября 1942 года, во время пребывания театра на Малой Земле под Новороссийском, бригадный комиссар Леонид Ильич Брежнев писал, что коллектив сумел найти хорошие формы и темы для своей работы, что спектакли воспитывают любовь к родине и жгучую ненависть к врагу. И далее товарищ Брежнев отмечал, что хорошие отзывы о вашей работе в частях заслужены.
В суровые годы Великой Отечественной войны Всероссийское театральное общество не прекращало своей повседневной деятельности. По мере освобождения временно оккупированных врагом районов нашей Родины возобновляли свою работу располагавшиеся на них до войны театры, а вместе с ними местное отделение Всероссийского театрального общества. История становления Всероссийского театрального общества показывает, как шел поиск новых форм, направлений, методов его работы, которые приходили на смену старым, оказавшимся несвойственным характеру деятельности ВТО. Главная тенденция развития общества заключалась в углублении его творческого воздействия на театральный процесс. И сегодня можно с полным правом сказать, что ВТО проходит вместе с театром путь создания спектакля, от зарождения творческого замысла до его сценического воплощения. Иными словами, отличительной чертой сегодняшней работы ВТО является комплексный охват всех сторон жизни современного театра России. Поскольку работа над спектаклем начинается с выбора театром репертуары, то и для ВТО это является одним из существенных разделов его работы. Главное в этом процессе – содействие в установлении тесных творческих связей между театрами и драматургами, стремление помочь драматургам понять законы театрального производства, обратить внимание театров на все лучшее, что есть в советской драматургии. Для содействия появлению нового современного репертуара ВТО использует самые различные формы деятельности. От республиканских семинаров драматургов, переводчиков с языков народов СССР, которые регулярно проводятся на базе Дома творчества ВТО РУЗа, зональных семинаров в автономных республиках, краях и областях РСФСР, до участия представителей ВТО в репертуарных совещаниях. Основной своей задачей ВТО считает привлечение талантливых молодых литераторов к работе над пьесами, помогая познакомиться со сложным миром театра, найти свою тему в драматургии. На семинарах, проводимых в ВТО, появились и получили поддержку первые пьесы таких признанных ныне драматургов, как Вампилов, Рощин, Володарский, Чебалин, Тоболкин, Кутерницкий, Соколова, Кучкина и другие. Актив критиков, которыми располагает ВТО, пропагандируя произведения современных драматургов, способствует формированию репертуарных планов театров. Творческие кабинеты Всероссийского театрального общества помогают театральным коллективам и в самой начальной стадии работы над выбранной пьесой. В распоряжении актеров и режиссеров богатейший материал, накопленный кабинетами, стенограммы бесед с драматургами о новых пьесах, статьи ведущих театральных критиков и ученых об особенностях творческого метода драматурга и стиле его произведений, подбор иконографического и библиографических материалов. По заявкам театров специалисты читают лекции и доклады по самым различным вопросам драматургии. ВТО направляет письменные и дает устные консультации. Большую помощь театрам России оказывает и библиотека Всероссийского театрального общества. В настоящее время Центральная научная библиотека ВТО, которая была основана в 1896 году, является одной из крупнейших театральных библиотек страны, обслуживающей широкий круг читателей, актеров, режиссеров, художников, театроведов, критиков, руководителей и участников художественной самодеятельности. Центральная научная библиотека является методическим центром для всех библиотек системы ВТО, которых на сегодняшний день насчитывается 80. Общее число читателей библиотек ВТО около 58 тысяч человек. Общий книжный фонд библиотек ВТО составляет более 1 миллиона экземпляров. Библиографический кабинет Центральной научной библиотеки ВТО является крупным центром научной информации в области театра. В год кабинет выдает более 12 тысяч справок. В его картотеках более 3 миллионов карточек по всем разделам русского, советского и зарубежного театра. Всероссийское театральное общество оказывает творческую помощь театрам и в период подготовки спектакля. В настоящее время сложилась определенная система повышения идейно-профессионального мастерства работников театров всех специальностей. Молодые режиссеры участвуют в работе творческих лабораторий, которыми руководят ведущие мастера советского театра. На занятиях лаборатории обсуждаются актуальные проблемы развития театрального искусства, изучается методика работы с актерами, художниками, композиторами. Мастера щедро делятся со своими воспитанниками, секретами профессии, своим богатым творческим опытом. Режиссеры театров России входят в составы зональных режиссерских объединений, встречаются друг с другом, обмениваются опытом работы. В Москве и на местах проводятся творческие конференции, посвященные вопросам режиссуры. Мастера театра и молодые режиссеры обсуждают самые сложные проблемы своей профессии на заседаниях режиссерской секции, Совета по драматическим театрам, в режиссерских секциях местных отделений ВТО. По материалам занятий режиссерских лабораторий ВТО готовит и издает методические пособия и книги. ВТО участвует также в работе институтов повышения квалификации Министерств культуры СССР и РСФСР, высших режиссерских курсов при ГИТИСе имени Луначарского. Значительную помощь оказывает Всероссийское театральное общество и актерам. В Москве и на местах проводятся занятия семинаров по актерскому мастерству, сценическому движению, культуре сценической речи. В Театр Российской Федерации выезжают специалисты, помогающие актерам в работе над спектаклем. Из числа самих актеров, проявивших склонность к педагогической работе, на специальных семинарах готовятся специалисты по речи и движению. Семинаристы, успешно ведущие такую работу на местах, включаются в состав лабораторий. Работа по идейному воспитанию работников театра – важнейшая сфера деятельности ВТО. вопросы теории и практики искусства социалистического реализма, философские аспекты творчества, обсуждает на своих заседаниях методический совет по пропаганде марксистско-ленинской эстетики и его секции в местных отделениях ВТО. Совет оказывает методическую помощь местным партийным органам в проведении партийной учебы творческих работников театров, привлекая к своей работе ведущих специалистов по философии, эстетике, партийных и государственных работников, ученых. В Москве и на местах проводятся конференции и семинары по вопросам политики коммунистической партии в области культуры и искусства, внешней и внутренней политики партии и государства. Вопросы идейно-творческого воспитания молодых работников театра регулярно обсуждает на своих заседаниях Президиум правления ВТО. Большую работу в этом направлении ведет Совет по работе с творческой молодежью театров РСФСР. ВТО активно ведет работу по идейно-творческому и профессиональному воспитанию театральных художников, организуя занятия творческой лаборатории, семинаров, зональных объединений художников. В Центральном доме актера имени Яблочкиной, в домах актеров местных отделений ВТО устраиваются выставки и проводятся их обсуждения. Но вот репетиции закончены, в зал приходят первые зрители. И среди них театральные критики, внимательно наблюдающие за ходом спектакля. Очень часто после спектакля актеры вместе с режиссерами вновь собираются в репетиционный зал и начинается обсуждение спектакля, которое проводят специалисты, направленные в ВТО. Устная рецензия – специфический жанр театральной критики, который создан и активно используется Всероссийским театральным обществом. Поэтому Всероссийское театральное общество проводит большую работу по совершенствованию профессионального мастерства театральных критиков, выступающих со статьями и рецензиями в органах печати. Для них существует разветвленная сеть зональных и республиканских семинаров и лабораторий, деятельностью которых руководит секция критики Совета по драматическим театрам. Ведущие мастера театральной критики, театроведы и ученые принимают участие в обсуждении спектаклей театров, приезжающих на гастроли в Москву и Ленинград. Важная сторона деятельности ВТО – работа со зрителем. Чтобы успешно работать, театру необходимо прежде всего знать своего зрителя, его социальный состав, образовательный уровень, его вкусы и пристрастия. И здесь на помощь театрам приходит наука. Без социологических исследований, которые проводят ВТО, многие театральные коллективы России не представляют свои успешные работы. Всероссийское театральное общество берет на себя и заботу об эстетическом воспитании театрального зрителя, организуя и проводя зрительские конференции, обсуждения спектаклей. Популярными становятся университеты и факультеты театрального искусства, которые ВТО организуют в городе и на селе. Идейно-нравственному и эстетическому воспитанию юных зрителей помогает ставшая уже традиционной Всероссийская неделя «Театр и дети», в организации проведений которой участвует ВТО. Особую заботу и внимание Всероссийское театральное общество проявляет к труженикам села, помогая проведению гастролей театров на селе, организации зимних сельских театральных фестивалей. ВТО и его Центральный совет по работе театров на селе стремится наладить планомерное и ритмичное обслуживание сельского зрителя, добиться высокого идейно-художественного уровня спектаклей, которые театры привозят на село. Интересно проследить, как менялось содержание привычного всем понятия культурное шефство. Если в первое десятилетие советского государства действительно было необходимо подтягивать широкие массы рабочего и крестьянского зрителя до уровня лучших достижений театральной культуры, то постепенно сами театры вынуждены стали подчас пересматривать свои позиции, понимая возросшую эстетическую требовательность зрителя. Сегодня драматурги и деятели театра берут темы и конфликты из заводских цехов и колхозных ферм. Человек труда, наш замечательный современник, властно шагнул на сценические подмостки, принеся с собой героику будней, живые характеры, реальные проблемы битвы за коммунизм. И все чаще на съездах и пленумах ВТО мастера театра внимательно прислушиваются к труженикам города и села, ставящим перед ними новые задачи и требования. Не случайно наибольший успех пришел к тем драматургам и театрам, которые смогли отразить в своем творчестве реальные проблемы общества зрелого социализма, воплотить глубокий и сложный характер нашего современника. Содружество искусства и труда – сегодняшняя программа деятельности Всероссийского театрального общества, рассчитанная далеко вперед. Зритель приходит в театр, театр приходит к зрителю. Но чтобы встреча состоялась, необходима большая работа, связанная с организацией театрального дела. В последние годы ВТО развернула деятельность, связанную с изучением всех аспектов театрального производства. С этой целью был создан Совет по организации, экономике, социологии театра. Изучение гастрольной политики, вопросов формирования театральных коллективов, рекламы, планирования творческого процесса, организации зрителей – вот лишь некоторые проблемы, которые стали неотъемлемой частью деятельности ВТО. На очереди большая работа по воспитанию у режиссеров навыков организаторов театрального производства. Участие педагогов театральных вузов в работе ВТО позволило создать прочную двухстороннюю связь театральной школы и театров, своевременно вносить коррективы в учебный процесс. Всероссийское театральное общество помогает первым самостоятельным шагам выпускников в театральных коллективах, вовлекает молодых актеров и режиссеров в работу молодежных секций местных отделений ВТО. ВТО помогает также воспитанию молодых театроведческих кадров, организуя студенческие конкурсы на лучшую рецензию, выезды студентов в составе бригад критиков на места. Ближайшая задача ВТО – помощь театральным вузам в отборе абитуриентов на актерский и режиссерский факультет непосредственно на местах. Такая работа уже проходит проверку в некоторых местных отделениях ВТО. Участие Всероссийского театрального общества в таких республиканских и общесоюзных мероприятиях, как фестивали, смотры, крупные творческие и научно-практические конференции, потребовали координации деятельности ВТО с партийными, советскими, государственными, профсоюзными и комсомольскими организациями, творческими союзами, театральными обществами братских союзных республик. Такая координация позволила ВТО быть действительно авторитетным экспертом во всех сферах театрального процесса, ставить и решать сложные задачи развития и совершенствования театрального искусства многонациональной Российской Федерации.